Мир вам, друзья. Всех вас приветствую. Брат уже сказал, приехал я из Краснодарского края. Тут была такая необходимость. Город Ейск – это самая северная точка Краснодарского края. Дальше только море. Ну, как бы, чтобы вы ориентировались, разница во времени 4 часа. Так что мы еще как бы так не смогли немножко адаптироваться. Но, по милости Божией, мы сегодня смогли быть здесь, чтобы иметь общение с вами, увидеть вас. Родом я вообще отсюда тоже. У меня здесь родные есть, близкие. Родом я с Северска. Ну, раньше он по-другому назывался. Но вот оттуда я родом. Здесь у меня вот братья. Вот в Шигарском районе брат у меня живет. Мы там сейчас находимся. И хотелось бы сегодня, раз уж так братья дали возможность, поделиться тоже с вами тем, что, ну, скажем так, Бог всем нам что-то открывает, какую-то дает нам пищу для размышления. Слово Божие нам говорит так, что когда мы собираемся вместе, у каждого из вас есть. Есть что-то, что Бог нам давал когда-то, что Бог дает нам, что мы имеем возможность чем-то поделиться. Ну, допустим, как бы вот если взять всех нас с вами как сосуды, да, Слово Божие говорит, что мы все с вами сосуды. И это и в будущем для размышления каждому из нас, и чтобы сейчас нам понимать. Мы, почему Слово Божие говорит, что некоторые из нас, когда мы, допустим, кто-то возвышает себя, что-то с ним происходит, написано, когда человек себя возвышает, что с ним происходит? Возвышающий что делает? Он себя унижает, да? А почему? Когда-нибудь рассуждали, нет? Вернемся к сосудам. Возьмем то положение, когда мы вот нас там в школе еще учили, сообщающиеся сосуды. И на этом примере станет нам очень все сразу же понятно. Два сосуда с одинаковым количеством жидкости. И вдруг один сосуд по каким-то причинам начинает себя сам возвышать. Ну или его поднимает в случае, если это кто-то делает. Да? Что происходит? В том, который поднимается, в нем что происходит? Уменьшается. А в том, который остается на своем уровне, или в данном случае как бы понижается, в том, наоборот, происходит повышение. Если вот этот сосуд вовремя поймет, что что-то не то в его жизни, все выровняется. Если он не поймет, что произойдет в конечном итоге? Сосуд опустошится. Поэтому Бог дает каждому из нас с вами что-то, в чем мы с вами нуждаемся. И вот сегодня хотелось бы поделиться, сегодня такая, как бы я так тоже заметил, некоторая такая направленность, вот и псалмы были, стихи такие, вот про любовь, да, и мы все как бы так поем, что вот, ну где она, как, что такое любовь, где ее взять, может быть попросить просто. Есть ведь вещи в нашей жизни, которые мы можем попросить, да, у Бога, и Он даст. Ну, к примеру, Слово Божие нам говорит, у кого из вас не достает мудрости, что сделать нужно? Просите, и дано будет вам. Ну, единственное условие, просите с верою, да, и получите. Веру мы вообще, скажем так, спасение, веру вообще даром, даже и не просили, получили. Но о некоторых вещах Слово Божие говорит немножко иначе. Любовь где взять, где попросить, где найти? Что написано? Слово Божие говорит, любовь достигается. То есть достигайте любви. Ну и хотелось бы сегодня немножко, я постараюсь уложиться в это время оставшееся, немножко поделиться тем вопросом, скажем так, каким образом ну, мы должны достигать любви, ну или, по крайней мере, направление какое-то увидеть, как это нужно делать, потому что, ну, иногда нам кажется, что вот любовь Божья, она тоже вот есть в наших сердцах, и все хорошо у нас, все у нас получается, но, к сожалению, если Слово Божие нам говорит, что любовь нужно достичь, то значит другого способа ее приобретение у нас с вами не существует. Что такое достигать, я думаю, мы с вами понимаем, да? То есть это как минимум нужно прилагать какие-то усилия, старания. Где-то что-то придется ломать, где-то что-то придется строить, где-то еще что-то. А вообще надо? Ну, если так разобрать, надо вообще вот это все? Комфортнее же быть вот в состоянии, в котором мне удобно. Особенно многие из нас, ну не многие, может быть, надеюсь, что не многие, но часть из нас все равно еще остается вот как бы с теми некоторыми мыслями, которые там, с мира. Но мы должны понять одну простую вещь, что христианский мир и мир, тот, в котором мы жили, это две противоречивые вещи. Это две противоположности, совершенные противоположности, как взять с сосудами. Закон есть сообщающихся сосудов, но в мире понимание совершенно другое. Человек, возвышающий себя, считает, что он лучше. На самом деле происходит все то же самое, как и в христианстве. Он опустошается. Кто-то наполняется, кто-то опустошается. То же самое, многие вещи являются противоречивыми в нашей с вами жизни и в нашем с вами даже понимании. Почему? Потому что об Иоанне Крестителе написано, что когда он родился, о нем было такое свидетельство, для чего он родился вообще, для чего он пришел в мир. Там есть один такой интересный момент. Для того, чтобы вернуть сердца отцов детям, и написано непокоривым образ мысли праведников. Сделаем некоторый вывод. Есть люди непокоривые. Мы с вами были когда-нибудь непокоривыми? Были, да? И у нас с вами был непокоривый образ мысли. Но когда мы стали верующими людьми, когда мы находимся в христианстве, у нас должен быть образ мысли праведников. И это два противоречия. Это противоречивая ситуация, это противоположность. Недавно тоже вот тут у брата были мы, и сынишка его там говорит, соль, белая смерть. Я говорю, нет, дружок, нет. Написано в Библии, соль – добрая вещь. Она добрая вещь, она не смерть. Смерть – это грех, а соль – добрая вещь. Ну, разве не так? И много таких противоречий, которыми мы с вами сегодня можем пользоваться, но они являются неверными и неправильными. Вопрос достижения любви, он один из самых важных. Почему? Потому что это, ну, скажем так, одна из центральных направленностей христианства. Написано, Бог есть любовь, да? То есть это совершенство любви, оно в Боге сокрыто. Для того, чтобы познать Бога, мы и идем путем достижения любви. Мы достигаем, мы идем каждый день нашей жизни. И вот скоро уже приближаются снова праздники, вот, ну, скажем так, рождественские, да, новогодние. И вот я бы сейчас хотел бы один момент начать, ну, скажем так, это будет как бы некоторое предисловие. Прочитаю с Евангелия от Матфея, с 1 главы, с 18 стишка, которая говорит о Рождестве Иисуса Христа. Все мы прекрасно все это знаем. Много раз читали, и дети, и мы с вами, но прочтем еще раз. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все это произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, вот дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит с нами Бог. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, принял жену свою и не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь стишков. Я сейчас прочел восемь стишков. И нам все понятно же, да? Все понятно? Что здесь непонятного-то? Все очень просто. Очень простая вещь происходит в ветхозаветные времена, когда праведный человек узнает, что его девушка, невеста в положении,
Все очень просто. Ситуация совершенно не запутанная, она ясная, понятная. Всем понятно, как нужно поступить сейчас, да? Всем понятно, как надо поступить? Как надо поступить Иосифу? А? Принять? Где такое написано? Не написано такое. Написано другое. Нужно вывести ее к воротам, объявить и побить камнями. Вот что нужно сделать. Или нет? Или так не написано? А? Смотрите, ну, понимаем, да, что Иосиф – это ветхозаветный герой, ну, скажем так, ветхозаветный персонаж, который стоит на этапе Нового Завета, но он еще в Ветхом Завете находится, потому что Нового Завета еще нету, нет, не существует. Новый Завет только собрался родиться, вот в этой самой ситуации. И получается, что Иосиф, муж ее, будучи праведен, сейчас сказать ее: брат Руслан, ты праведный человек, я засмущаюсь. Я засмущаюсь. Слово Божие говорит, что мы с вами святы, святостью Господа Иисуса Христа. Но если мне скажут: ты такой праведный, ты такой... Меня это засмущает, потому что я-то себя знаю. И праведность моя. Ну, дальше вы сами знаете, да? Там написано про нее и про нашу праведность, и про то, что дальше происходит. Но здесь Слово Божие нам говорит: Иосиф же, муж ее, будучи праведен. Соответственно, человек праведный по закону должен был поступить как по закону, предписывающий ему произвести определенные действия, при том, что образовалась как-то ситуация такая получилась. Она же нам ясна была до этого момента, совершенно понятна, но оказывается, не все так ясно и не все так понятно. Написано дальше. Вот он был праведен, он узнал об этой ситуации. И написано дальше: и, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Вы представляете себе? Это что такое? Человек праведный, исполняющий закон, все, по всей видимости, уважают, почитают, знают, уже объявлено, оглашено, свадьбам, жених, невеста. И вдруг, представьте себе, завтра, вот он помыслил сейчас тайно отпустить ее, и завтра его спрашивают: Иосиф, а этот, ну, где события предстоящие, где вообще ситуация вся? Можете себе представить? То есть для того, чтобы принять вот это решение, которое сейчас, о котором написано всего лишь, ну, скажем так, одно слово, один стишок: не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Для того, чтобы принять это решение, ему нужно было чем, ну, скажем так, пожертвовать? Что нужно было сделать? Я думаю, что в его случае, будучи праведным человеком, он жертвует всем. Всем. Своей репутацией, своей праведностью. Слава человеческая, пусть как бы так она все равно есть, да, он где-то... Как-то люди его почитают. Он всем жертвует. Только ради того, чтобы поступить несколько иначе, чем по закону, скажем так. Но мы утешаем себя тем, что это период был как раз такой времени, когда должен был родиться другой закон. И он принимает решение после того, как он принимает решение сделать это, оставить все свое, положить душу свою ради того человека, с ним рядом находящегося, потому что Слово Божие, я как бы немножко буду, может быть, так перескакивать, там говорит, что нет больше той любви, чем если положит человек душу свою за друзей своих. В другом месте написано: любовь, она не делает ближнему зла. Поступить по закону и поступить по любви – это несколько разные вещи. И тут мы видим явно вот то, те, ну, скажем так, начатки, может быть, знаете, то, на чем мы уже можем начинать учиться, как мы должны поступать по отношению к нашим близким, родным, к тем, кто нас окружает. И дальше написано, что когда он решил отпустить, вот именно тогда, когда он помыслил это, ну, то есть отпустить, ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». Запомните тоже еще одну простую такую, ну скажем, вещь, да? Когда мы стоим перед принятием решения, ситуация неординарная, ситуация критическая, сложная, но мы стоим перед принятием решения. Приведу еще один пример, который все мы знаем. Вспомните Авраама, который идет со своим сыном на гору приносить жертвоприношение. Уже сын спрашивает: «Отец, я все понимаю, все у нас есть, и дрова есть, и огонь есть. Одного не могу понять, жертва-то где? Жертва где?» Бог усмотрит себе жертву. Поднявшись на гору, связав сына, вознеся руку с чем? А? С ножом, да? Как вы думаете, в следующее мгновение что произошло бы? Или точнее, должно было что произойти? А? То есть рука с ножом должна была опуститься. Мгновение до этого что произошло в голове у Авраама? Решение было принято. И это надо всегда нам знать и понимать. Решение принятое. В ситуации сложной, неординарной, но правильно принятое решение меняет все. Всю дальнейшую нашу сущность и будущность, нашу с вами. Понимаете смысл? Что в смысле Авраама в его случае? Что в случае... Ну, просто на мгновение представьте ситуацию, что Бог отпустил эту ситуацию саму по себе. Иосиф решил по-другому поступить, как закон ему говорит. Мария была выведена к воротам города, объявлена о грехе, и ее побили камнями. И это было всего лишь решение одного человека. То важное, необходимое, правильное или неправильное. Поэтому в этом вопросе пусть Бог нас тоже благословит, даст нам способность и возможность понимать вот эту вот, ну, скажем так, вещь, что это очень важно, это мы когда-то тоже все с этим сталкиваемся, еще столкнемся. Если, как, братья, по времени... Можно еще немножко? Прошу прощения. В этом же направлении, двигаясь, в направлении достижения любви, хотелось бы, ну, как бы, скажем так, привести тоже некоторые примеры. Ну, вот мы здесь увидели, да? Я думаю, все уже поняли, что я так вот эту параллель как бы провожу между тем, как человек, ну, должен поступать или живет, или поступает, и между тем, как нужно все-таки поступить, правильно либо неправильно. Вот всегда мы много слышим, вот говорят: достигайте любви, достигайте. Мы читаем, да, как? У нас иногда, вот у меня всегда возникает первый вопрос, когда я слушаю, допустим, там говорят: вот у вас есть запчасти, вот у вас есть ваша поломанная машина, берите запчасти и ремонтируйте вашу машину. Все правильно, братья водители? А? Не возникает никакого вопроса? Возникает или нет? У меня возникает всегда вопрос: а как? А как ее отремонтировать? Я понимаю, вот запчасти, машина, все есть, запчасти есть, машина есть. Как ее отремонтировать? И тут вот был однажды в моей жизни был такой случай. Я работал на производстве, ну, может быть, кто-то знает даже, где муку производят, ну, мельница. скажем так, мельница, вот мукомольное производство, и такое старое большое четырехэтажное здание с подвалами, там, старыми этими нориями, старыми станками, там все это работает, грохочет, тарахтит, сыпется, мусорит. Производство работает круглосуточно, в три смены. Ну и кто знает о круглосуточной работе посменной, там есть такой момент, такой пересменка, знаете? Во время пересменки тоже есть интересное такое событие, мероприятие, увлекательное иногда даже. Знаете, какое? Нет? Принять смену называется. В нашем случае заключалось так. То есть мы должны были принять, ну, как минимум, исправность всего оборудования, которое нам передают, и, порядок во всех помещениях. Четырехэтажное здание, смена 2 человека. И мы все старались заранее начинать наводить порядок и все, и сдавать. И вот уже это вошло так, что каждая смена пытается найти что-то, что, как вы думаете? Ну, скажем так, какие-то недостатки, недочеты, которые остались после той смены. То есть вот это чувство такое, и вот ты уже ходишь с таким чувством, зашел туда, ну все чисто, туда чисто, там чисто. Не может быть, чтобы все прям так чисто было. Ищешь, опа! Нашел. Кучку там за углом где-то смести, а сбросить ее там забыли, по всей видимости. Ну, оставили. И сразу такая мысль. Опа! Нашел. Будучи уже верующим человеком, на тот момент, ну, не совсем долго, только-только недавно уверовал, но произошло в моей жизни такое событие интересное. Это было первое такое, ну, скажем так, откровение такого характера, что я понял, что, ну, не все так просто в жизни. Я увидел эту кучку, как всегда у меня. Я собираюсь вроде бы туда идти, и вдруг мне невидимый вопрос ниоткуда. А у тебя всегда все хорошо? Я так остановился. Ну, понятно, что не всегда. Как же может быть всегда все хорошо? И как бы вот этот вот такой диалог произошел, небольшой, краткий, очень краткий. Но Бог мне задал вот этот вопрос. Все ли у тебя хорошо всегда? Нет. Почему ты от них требуешь, чтобы у них всегда все было идеально и хорошо, если у тебя у самого не так бывает, даже зачастую? И приходит следующая мысль. Я начинаю понимать, что для того, чтобы вот это вы понимаете, что внутри меня произошел конфликт или нет? Понимаете? Знаете, в чем он заключался? В том, что я только что хотел, найдя недостаток, и хотел пойти туда, к ним, и все им там высказать, и вот заставить их идти там, ну вот, и да, ладно, я им и так сказал в последующем, что это надо убрать, там все, но с какими чувствами я собирался это делать? Вот с теми самыми, с которыми мы выискивали недостатки. Но Бог, приведя, и вот это буквально там пару вопросов мне задав, да, открывает мне такую тоже вещь, что для того, чтобы изменить эту ситуацию, для того, чтобы не было внутри тебя конфликта, видя недостатки других людей, достаточно сделать, ну, скажем так, она может быть непростая, но необходимая вещь. Все мы знаем, да, что есть и в человеческом таком понимании, особенно это вот в законе, да, есть такие 2 человека в суде присутствуют неизменно всегда практически. Помните, кто это такие? Прокурор и адвокат. Братья знают уже. Братья уже опытные, поэтому знают. Есть прокурор, есть адвокат. Принцип действия одного человека, скажем, прокурора, каков? А? Ну, побольше дать, скажем так, попроще, чтобы было понятно, обвинить. Обвинить, чтобы максимально осудили. Задача другого – защитить. Оправдать. Так вот, мы с вами и прокурор, и адвокат в одном лице, в одном теле, в одном сердце, в одном разуме. И прокурор, и адвокат. Вот прокурор, который пошел туда сейчас наверх и нашел, возвращался адвокатом, который попытался в своем сердце представить себя. Потому что бывало такое на этом примере в жизни, что ты целую смену пробегаешь, что-то ремонтируешь, что-то еще успеваешь это сделать, ну и где-то что-то упустил, просто забыл. И уже совершенно с другим сердцем спускаясь, спокойно, я говорю, все хорошо, все замечательно, ну вот там просто забыли, по всей видимости, кучку убрать, они... Точно, я ж смел, еще думаю, и забыл, побежал, все сделал, все. И с тех самых пор, ну, мне, открыв это, да, Бог начал давать вот это понимание. Вот нас здесь сейчас, ну, скажем, там, из нас там 50-60 человек, да, присутствующих здесь, там, может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше. Сколько мы сейчас вот насобираем человек совершенный, который скажет, все, я совершенный, вот у меня нет недостатков. Ну, один хотя бы поднимите руку, просто чтобы мне мое сердце порадовалось. У нас что, есть недостатки? Да? А что с ними делать? А что с ними делать тогда, когда они проявляются между друг другом? Что с ними делать? Ну, это понятно. Мы сейчас, ну, немножко в другом как бы направлении говорим. Что делать мне внутри себя, когда я вижу этот недостаток? И прокурор сразу же во мне просыпается. Что мне делать? Как сейчас модно, знаете, говорит, надо включить адвоката. Надо сразу перенастроиться на волну адвоката, попытаться сразу же человека оправдать. То есть, что происходит? Все происходит у нас с вами в голове. Все, все проблемы, все сложности, они все происходят в голове, в первую очередь. Почему? Потому что Слово Божие нам говорит, что мы с вами в первую очередь, Христос нам говорит такие слова, «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Своими словами объясню, так как я понимаю, момент бодрствования. Бодрствовать – это тогда, когда к вам пришла мысль, а вы, будучи людьми уже совершенными, способными к развлечению добра и зла, увидели, что мысль нехорошая, вы пободрствовали, не допустили эту мысль. Хорошая, нормальная мысль, пропустили ее и сюда, и в сердце она попала, и плод принесла. Хорошая, точно так же и плохая. Пропустили в сердце, она принесла плод плохой. Не пободрствовали, поэтому закон человеческий делает так. Преступление, наказание. За соделанное преступление следует наказание, да? За соделанный грех, там преступление. Закон Божий нас учит пресекать преступление на уровне мыслей. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Кто-нибудь сейчас мне скажет, и я сам скажу, вот я попал в искушение. Почему? Я вам просто отвечу. Почему? Не пободрствовал. Не пободрствовал. Пропустил глупую, плохую, греховную мысль, еще какую-то там, да? Пропустил ее в свое сердце. Она через время принесла плод. 30, 60, 100. Закон сеяния и жатвы работает точно так же. Как с добром, так и со злом, к сожалению. Поэтому да благословит нас, Господь, чтобы нам было понятно. Что бодрствование – это вот на уровне мысли пресечение всех плохих, на уровне мыслей, на уровне разума нашего, пресечение всех плохих мыслей. И вот вопрос, когда можно и нужно включить, ну и, скажем так, сделаться адвокатом. Вот как раз, когда пришла эта мысль, вот это самый тот момент, когда я должен остановиться и сказать сам себе, ты не лучше. Ты, может быть, даже хуже. Ты можешь прятаться, ты можешь это не показывать. Это может иногда проявляться только дома, в собрании это вообще никогда проявляется. Но ты можешь оказаться гораздо хуже, чем тот, которого ты сейчас собираешься судить. И это факт. Для того, чтобы не оказаться вот этим вот сосудом, возвышающимся и опустошающимся, нужно попробовать оправдать человека. И вот когда вы оправдали в своем сердце человека, сказав простую мысль, ну, может же человек просто ошибиться, так ведь или нет? Может? У человека есть право на ошибку? Есть. Все мы ошибаемся, потому что есть это право самое на ошибку. И только когда мы в сердце своем оправдали человека, вот тогда мы сможем и в глаза ему посмотреть, и поговорить, и поприветствоваться, и святым целованием поприветствоваться, и ноги ему омыть благословенно, ну, скажем так. А что произойдет с нами, если мы в сердце своем допустили совершенно противоположную мысль, осуждающую человека? Как вы думаете? Противоречие, противоположность того, что я только что перечислил. В глаза смотреть не можем, общаться нормально не можем, контакта по возможности избежать или еще что-то. И это, ну, скажем так, важный такой момент в нашей жизни. Почему? Потому что вот по каким-то причинам мы иногда прибегаем, ну вот мы, допустим, изучаем Новый Завет, да, а многие вещи об этом писали еще давно мудрые люди, еще в Ветхом Завете. Я как-то читая книгу притчей, ну, это все ж, оно, понимаете, когда Бог тебе когда-то что-то открыл, у тебя всегда это где-то есть там, вот в сердце, в мыслях, оно всегда есть. И когда ты читаешь, допустим, Библию, да, вот я сейчас вам прочту тут пару стишков для того, чтобы более немножко понятно было, да. Вот книга притчи, 19 глава, 11 стишок. «Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него, для человека, быть снисходительным к проступкам». Вслушайтесь. Слава для человека, быть снисходительным к проступкам. Можете себе представить? Некоторые ищут славы, некоторые добиваются славы. Библия нам четко и ясно говорит, добиваться славы не есть слава. Ее не добьешься, но ты можешь ее, скажем так, приобрести посредством правильной своей жизни, посредством правильных своих поступков, посредством правильных своих мыслей. Ты ее приобретаешь со временем. Другой стишок, очень тоже такой важный. Знаете, вы сейчас тоже поймете, почему, потому что я вот вам сейчас приведу пример. Сначала пример из Слова Божия, потом, ну, как бы, как мы все с вами зачастую поступаем. Это тоже книга притчи, 17 глава, с 9 стишка. «Прикрывающий проступок ищет любви». Основа, напоминающая о нем, тот удаляет друга. А теперь я вас спрошу, вы сегодня кому-нибудь говорили вчера, а помнишь, я тебе говорил. Было такое хоть раз в жизни? А? Было, да? А теперь давайте посмотрим, что происходит. Слово Божие нас учит, что любовь нас должна что сделать? Оставит человек отца с матерью в семье, семейную жизнь возьмем. И что произойдет? Прилепятся. И станут чем? Одна плоть – это что такое? Это одно целое, да? То есть два разных человека вот так сходятся, прилепляются и становятся одной плотью. Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, удаляет друга. У меня вопрос. Если мы все время удаляем от себя друга, что в нашей с вами жизни происходит? Если мы друг друга постоянно укоряем, если мы друг другу постоянно напоминаем о том, о чем уже давным-давно нужно было забыть, простить, в первую очередь у себя здесь разобраться в своем сердце, изменить эту ситуацию, дальше продолжать жить, достигать, прилепляться, скажем так, что в нашей жизни происходит? мы удаляемся друг от друга. Слово Божье не может ошибаться. Напоминающий о проступке человек, даже мелочь какую-то житейскую, напоминающий об этом, человек удаляет от себя друга. Нету приближения, есть процесс удаления друг от друга. В особенности это в семьях очень важно понимать. В отношениях между мужем и женой это очень серьезнейшая вещь. Во всех отношениях, ко всем людям это относится. Но вот эта вот ячейка сообщества, в первую очередь человеческого сообщества, или, скажем так, человеческого сообщества, и в первую очередь вот это вот христианского сообщества ячейка. Поэтому да благословит нас Господь, чтобы мы понимали, что слава для человека научиться быть снисходительным к проступкам, и только человек, прикрывающий проступок, не грех, не какое-то там злодеяние прикрывающее, а Слово Божие говорит именно проступок, потому что наша с вами жизнь, она настолько вот из мелочей состоит, что мелочь незначительная может привести к конфликту, к серьезному. Казалось бы, да какая вообще разница? Левый я сразу ботинок одел или правый? Или там что-то еще, какая-то мелочь? Она может привести к конфликту. Она удаляет, эти мелочи, они удаляют нас друг от друга. Нас удивляет вопрос, 30-40 лет прожили в семейной жизни, а такое впечатление, как будто два разных человека живут в одном доме, у них какие-то такие, ну вот сюда приходят, может быть, вместе, а там у них все так почти по-разному, все как-то так вот непонятно происходит. Одна бабушка-соседка рассказывает, да вот, говорит, одна говорит, да вот, умер дед тогда, ну еще, говорит, рассказывает. И такая, фух. Умер дед, фух. Другая бабушка говорит, да умер дедушка, ух. Есть разница? Одни всю жизнь отдалялись, и отдалились до самой смерти. А другую всю жизнь приближались, и когда приблизились, она все равно их разлучила. В какой-то момент. Поэтому да благословит и нас с вами Господь, чтобы нам понимать такие простые вещи, о которых, ну, казалось бы. Вот, сестры, вопрос такой к вам. Вот Сара для вас положительный персонаж библейский или отрицательный? Положительный? А как же, она тогда смеялась над откровением Божьим, она вот такая была там, сама там стала и хихикает себе там за завесой, там за занавеской. А? Вы знаете, один такой момент про нее написан. Как она называла своего мужа? Мужья, поднимите руку, кого жена называет господином. Ну, поднимите, пожалуйста. А нету, да? За него подняли, слава Богу. Слава Богу. Мужья, теперь задумайтесь, почему жена не может называть вас господином, если для нее Сара персонаж положительный и, скажем так, в пример нам выведен. Вопрос к братьям. Братья, ответьте на вопрос, почему ни в одном месте Священного Писания не написано, чтобы жена любила своего мужа? Ну, понял. Потому что у женщины, по всей видимости, так как она создание уже из мужчины взятое, сотворенное, скажем так, с определенными уже, может быть, особенностями, видно, там по умолчанию все это существует. Существует способность любить того, кто находится рядом, и кто любит ее. Именно потому всем мужьям на протяжении всего Нового Завета мы читаем: «Мужья, любите своих жен». Поэтому всех нас да благословит Господь, даст нам всем мудрости, разумения, силы, способности. Аминь.